Итак, мы начинаем прямой эфир. Дмитрий Высоцкий у нас уже на связи. Мы начинаем общаться, ждем ваших звонков. Я вижу все сообщения, которые пришли к нам на сайт. Снова напоминаю, говорю о том, что если вы увидели, что ваше сообщение как будто бы не появилось на нашем сайте после вашей отправки, это ничего страшного. Все ваши письма, сообщения публикуются после того, как они будут зачитаны в эфире. Это делается для удобства. Я же вижу абсолютно все, все, что вы нам пишете. Можете не переживать. Но вот Екатерина уже позвонила нам, и, соответственно, она получит развернутую консультацию. Но давайте с Дмитрием Высоцким для начала поздороваемся. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня тоже с нами. Ждем ваших советов и рекомендаций по каким-то ситуациям. Особенно, наверное, ждет Екатерина, потому что потрудилась и первая к нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сначала бы хотела объяснить, почему. Звоню.
Да, чуть-чуть погромче, пожалуйста. Чуть погромче или поближе к микрофону?
Минуточку. Вот так лучше?
Вот, значительно лучше.
Спасибо. Так получилось, что я зашла на сайт Федорадио послушать лекцию, но слышала только музыку. Вот. И услышала в определенный момент, что можно позвонить, и я не совсем поняла, позвонить только для консультации или при звонке слушать лекцию при этом еще. Где сама лекция?
Ага, понятно. Екатерина, то есть вы новичок на Ведорадио,
да? У меня при этом, да, есть еще вопрос, тем не менее.
Хорошо, смотрите, вам на самом деле очень повезло, наверное, все так устроилось. Вы попали в прямой эфир сразу, то есть скайп у нас существует только для звонков в прямой эфир. Если вы звоните по скайпу, то вы попадаете лично, участвуете в прямом эфире, как сейчас произошло. А слушать наше Ведорадио можно, просто зайдя на наш сайт ведорадио.фм. Очень просто, там есть раздел «Слушать», где все указано. Но сейчас вы нас слышите просто по скайпу, вам даже не нужно на этот сайт заходить. Если у вас есть вопрос к Дмитрию Высоцкому, Дмитрий, вы слышали до этого эфира с ним?
Да.
Нет,
я слышал.
Екатерина, да.
Я не слышала, к сожалению.
Ну вот Дмитрий у нас очень хорошо разбирается в психологии отношений, ну и, соответственно, если это связано с ведами, если вас такое интересует, можете задать вопрос.
Да, интересует. Я слушаю лекции Турсунова Олега Геннадьевича периодически.
Замечательно.
Слушаю разные-разные лекции разных представителей, ну, каких-то людей, которые сейчас освещают женскую тему, вот, веды и так далее. Вот, это мне все очень интересно. И у меня сейчас такой переломный момент наступил в жизни. В общем, мне 19 лет. Я учусь в университете в Санкт-Петербурге, и полгода назад я познакомилась с молодым человеком. Вот, молодому человеку 27 лет, он стал меня добиваться как-то, мы стали общаться, мне было очень интересно, и все как бы здорово-здорово. Я увидела, что человек изначально был настроен очень серьезно по отношению ко мне. То есть не просто пообщаться, а вот именно он рассматривал меня как человека, с которым он, возможно, даже захотел бы строить семью. Вот. Получилось так, что через несколько месяцев, тут был Новый год, и на каникулы мы поехали к моим родителям, в мою семью, где он познакомился с мамой, с папой, и всем он объявил, что у него относительно меня очень серьезные намерения. Вот. А мне человек понравился, и я поняла, что, ну, в тот момент было с ним очень легко общаться. У меня закрадывались смутные сомнения, может быть, мы немножко не подходим друг к другу, мы действительно очень разные. Но мне казалось тогда, что вот это поле Бога, что вот такой человек пришел в мою жизнь, и он так серьезно настроен, значит, мне следует поддаться вот просто течению событий. Вот. И происходит дальше так, что в начале января он делает мне предложение. То есть это всего спустя 3 месяца после знакомства. И я согласилась. Вот мне хотелось, да, действительно, дальше продолжать эти отношения. Вот. А потом почему-то вот начались ну, какой-то сложный период в жизни. В январе у меня появилась какая-то апатия, мне было довольно-таки тяжело, какие-то сомнения меня замучили. Потом это вылилось в то, что у меня 2 недели просто держалась температура без каких-то дополнительных симптомов. Я поехала домой обратно к своим родным. Там провела время с мамой, вернулась назад. И у нас возник и в отношениях тоже очень тяжелый период, потому что на этот момент я очень много хотела выговориться, ждала поддержки, и я понимаю, что в какие-то моменты я давила на человека, требовала от него, чтобы он меня слушал и так далее. Вот. И его угнетали вот эти постоянные разговоры, выяснения отношений. Но мне очень хотелось все равно исправить ситуацию. Я человек, который готов отвечать за свои ошибки и дальше меняться. Вот. И я старалась находить какие-то новые подходы. И получилось так, что в один момент, вот это был какой-то переломный день, мы собрались с друзьями в воскресенье погулять, там развлечься, и мы уже пошли. И в этот момент я чувствую, что у меня упадок сил просто, и я не могу куда-то идти, я хочу остаться дома. А он говорит мне: ну хорошо, или ты едешь одна домой, либо ты идешь с нами. То есть мне немножко хотелось, чтобы он меня подержал, как-то со мной остался, ну, дома. Я поняла, что, ну, у меня нет сил действительно. Вот. И тогда у меня какой-то всплеск эмоций произошел. Я тогда сказала, что вот, раз ты не можешь меня поддержать, то зачем это все? Понимаю, что совершила ошибку. Вечером ему перезвонила, извинилась за свое поведение, сказала, что я не готова разрывать отношения, прости меня. Вот. Но у него уже внутри что-то сломалось. Вот. До этого я забыла сказать, у нас уже был такой момент, что тяжелый период. Девочки, был такой период, когда мы уже были на грани, и он сказал, что он все равно будет бороться, попросил шанс, сказал, что хочет меня все равно видеть своей женой, а здесь все, как бы, у него вдруг пропало какое-то желание что-то делать, и он сам поставил точку. Вот. И весь этот месяц, вот весь март, я просто ждала чего-то. Он в какие-то моменты объявлялся, говорил, что ему очень плохо, что он страдает, скучает, хочет меня увидеть, но, тем не менее, никаких действий с его стороны не было. Вот. И я сейчас пытаюсь разобраться в этой ситуации, понять, где я поступила не так, и что могло внутри у человека вдруг сломаться, что у него просто пропало желание что-либо делать в принципе. Вот просто он говорит: у меня внутри тишина. Не жди от меня никаких решений, никакой конкретики.
Ну, а что вы сами думаете по этому поводу? Какие-то у вас мысли есть? Где вы ошиблись?
У меня есть мысли. Я понимаю, что я очень много где ошибалась.
Например?
А?
Например, говорю.
Например, вот эти разговоры, выяснения отношений, которые его угнетали, я понимаю, что я давила на человека в какие-то моменты. Я могла бы быть более терпимой и, ну, не изматывать его вот этими разговорами. Это первый момент. Второй. Я неправильно просила о поддержке, о помощи какой-то. Тоже нужно было находить какие-то другие слова и не ждать от человека, что он будет делать так, как вот я это себе
представляю. Ну, а как вы просили о помощи, скажите?
Говорила, там, например, в тот день, когда он не захотел остаться со мной, я сказала, что мне сейчас очень тяжело, я действительно очень хочу с вами погулять, там, но я понимаю, что я не могу. И мне очень тяжело сейчас. У меня тут нахлынули эмоции, и он видел, что у меня слезы уже. Вот. И я сказала, что я хочу, чтобы вот он со мной остался. Вот. Ну, как-то так.
Ну, и что здесь такого неправильного сделали?
Ну, здесь, не знаю.
Здесь неправильно были мои эмоции. Поступили. А сами не знаете, что поступили кого правильно или неправильно. Это надо разбираться. То есть, почему вы себя обвиняете сразу же? То есть, такая позиция, там, говорит, что я вот неправильно поступила. Вот, а он был прав абсолютно во всем. Тоже не совсем правильная, неверная.
Ну, я не считаю, что он абсолютно во всем был прав. Тем не менее, я всегда ищу причину в себе и смотрю, как я могла спровоцировать такую ситуацию.
Ну, это правильно. Тут как раз правильный подход. Дело в том, что если касается именно вот этих вот построения отношений на первых этапах, то существуют определенные как бы этапы, извините за тавтологию, есть определенные этапы построения этих отношений, которые мы должны проходить в течение вот какого-то определенного времени. Понимаете? То есть вы немножко поспешили. То есть вот эти отношения слишком быстро стали развиваться, и поэтому возник страх. Вот это, знаете, как на американских горках. Когда вы едете вверх, то не очень страшно. Когда уже вниз несетесь, то уже становится страшно, да? Похоже что-то такое. То есть вы поспешили с семейными отношениями, вы друг друга совсем не узнали еще. Я понимаю, что, например, он увидел красивую девушку, и вы очень привлекательная, и его обворожили как-то, его чувства, они взбудоражились, вот, и он почувствовал вдохновение внутри себя. С вашей стороны вы увидели, что человек как бы испытывает к вам какой-то интерес, и достаточно взрослый человек уже, и серьезный, и как бы вы думаете, что, может быть, я готов уже к серьезным отношениям, и вам хочется этих отношений серьезных. Ну, создать свою семью, и вот это внимание вас тоже привлекло сильно к нему. Вот потом немножко вместе побыли, и вы поняли, что вроде бы хороший человек, неплохой, и как бы серьезно ко мне относится, и симпатичный, и говорит хорошо, мне интересно с ним. Может быть, правда, имеет смысл с ним отношения начать строить. Вот. Но вы друг друга совсем не узнали. То есть здесь отношения требуют времени всегда. Вот. Они начинаются с уважения и с обязанностей каких-то, которые вы выполняете друг перед другом. Вот одна из обязанностей ваших, в том числе, да, не грузить мужчину своими проблемами. Вот на этом этапе, на первом этапе, не грузят мужчину проблемами своими. То есть это постепенно происходит, потому что с какой стати вы должны его грузить своими проблемами, если он для вас чужой человек? Вот. Ну, такое впечатление, что когда мы вот вместе побыли, особенно в юные годы, поговорили по душам, может быть, то кажется, что он близкий человек, я могу делиться с ним и рассказывать ему все, что угодно уже. Как бы. Вот, так вот, вот такое желание, может, возникает. Вот. Но это неправда, потому что еще есть... вы еще не настолько близкие люди, и вы еще не понимаете друг друга. И часто люди сталкиваются с тем, что вот из этого непонимания могут быть сильные разочарования возникать. То есть сначала нужно просто немножко время, чтобы узнать друг друга, посмотреть, какие-то нюансы характера узнать.
Можно уточнить, пожалуйста?
Да, да, да.
Вот, например, как мой отец относится к этому, он сказал, ну, ты получаешь образование, тебе сейчас это важнее, поэтому подождите 2 года, до этого никаких замуж. Вот, и я приняла его волю, и я говорю, ну, хорошо, подождем. И то есть, по сути, да, он сделал предложение, но у нас еще впереди 2 года на то, чтобы друг друга узнать. И я как бы такой человек, ну, я могу принять, ну, очень многие вещи, и я могу принять то, что сейчас там у него трудный период, что-то не так, но я просто не понимаю, вот, что могло произойти такого, что у человека резко меняется вот вообще восприятие ситуации. Ну, да, есть страх, но хорошо, давай подольше еще пообщаемся, узнаем друг друга. А он просто вот потерялся как-то.
Ну вот вы не очень хорошо услышали меня, похоже. Я не говорю не о тех, вот как бы, знаете, вот мы говорим, что вот с сегодняшнего дня, через 3 месяца мы поженимся. Вот я не о этих сроках говорю. То есть, понимаете, отношения требуют времени найти подход друг к другу, понимаете, как бы приспособиться. Вот в чем соль, вот то, что я говорил вам. То есть сначала, понимаете, вы просто не должны погружать его в свои проблемы какие-то. Это должно носить весьма такой поверхностный и положительный характер. То есть вы как бы радуете его какими-то своими позитивными эмоциями, он радует вас позитивными эмоциями. И так постепенно в отношения должны углубляться. То есть мы разговариваем, общаемся, там созваниваем, встречаемся, гуляем где-то. Вот. Потом уже на следующем этапе мы можем потихонечку как бы какие-то вот, может быть, какие-то проблемки свои там говорить, например, я здесь не хочу, или там извини меня, ну вот там или какая-то, я, например, там есть какие-то заботы, там, которые должны, или какие-то проблемы, которые должна решить в своей жизни, там, с родителями, например, там, или в институте, там, или где-то еще, неважно, то есть потихонечку. А вот посоветуй мне, что ты, как ты думаешь по этому поводу, что бы ты мне посоветовал бы в этой ситуации. То есть вы смотрите, как он решает проблемы ваши. На самом деле вы просто, вот, во-первых, поторопились немножко, а во-вторых, вы напугали его. И вот этот страх, сейчас молодые люди, они больше похожи на девочек, честно говоря, а девушки похожи на мужчин больше, таких, на мальчиков. Как бы такой перевертыш. И мужчины стали такие нерешительные, очень неуверенные в себе. И им тяжело понять, что вы, как бы, для чего, почему это делаете. А вы начинаете вот свои эмоции, у вас очень много эмоций. И вы этими эмоциями перегрузили его сразу же. Я хочу то, я плачу, я там страдаю, там, вот у меня такие сейчас, через секунду у меня другие эмоции. И вот эти всплески, перепады, они очень на мужчину дестабилизирующе влияют. Вот, если мужчина не имел отношений серьезно как-то, вот, или не имеет семейного опыта личного, то для него это как-то, вот, знаете, как стресс, выглядит стресс. То есть он начинает сразу думать, он начинает пугаться этого. То есть он боится, как он сможет это выдержать, не сможет вообще. Как я с этой женщиной буду жить, которой 7 пятниц на неделе, например, да? Он просто не знает, что у многих женщин потом 7 пятниц на неделе. Они меняются мнения, потому что у женщин работает ум, разум по-другому отличается от работы мужчины, ума и разума. Ну, то есть не нужно так вот перегибать с этими вещами. То есть вы просто поспешили, другими словами. Вы с ними как бы общались на другом этапе. То есть как будто вы уже перешли на другой этап, а вы на него еще не перешли. Вот. И для вас это не очень хорошо, потому что вы требуете от него уже как заботы, как будто это ваш муж. Когда кого-то ваш близкий человек, требуете от него заботы и понимания вас. Вот. А он переживает, потому что он не понимает, что вы хотите, почему вот так все происходит. То есть, и он поспешил, может быть, немножко с тем, что с предложением на этих эмоциях, и вы на своих эмоциях согласились, но реально вы друга не знаете совсем. И для вас просто поймите, вот, есть такое, почему мы, есть такое выражение, почему мы разочаровываемся в жизни. Ну, потому что мы очаровываемся. Вот в данном случае это как бы очень хорошо видно. Вы просто очаровались друг другом. Он очаровательный молодой человек, вы очаровательная девушка, вот и все нормально, как бы растет, срослось у вас вместе. Но где же вам жить придется не с вашим представлением, да, об этом человеке. Вам придется жить вместе с какой-то личностью конкретной, с его характером. Вот за его внешностью, там, за его поведением, там еще есть характер определенный, его какие-то качества, недостатки и достоинства. и у вас то же самое. И готовы ли вы вместе жить и проблемы решать, мириться с этим? Вот в чем вопрос. Вот, потому что сейчас ситуация такая в Москве, вот, ну вообще по России целиком, может быть и в мире даже, вот, практически больше половины браков, они распадаются в первые полгода, представьте себе. Вот, то есть вот такая серьезная ситуация. Вот нужно, это, имея в голове эту статистику, нужно просто понимать, что это просто эмоции, люди на эмоциях женятся. Например, им было хорошо в постели, например, они поженились по этой причине. Это тоже эмоции, кстати говоря. Либо же они влюбились там друг в друга, тоже какие-то сильные эмоции испытывали. Но вы женитесь не для того, чтобы эмоции сильно испытывать, а для того, чтобы помогать друг другу и решать какие-то проблемы. Понимаете? Вот да, для этого вместе. То есть вы должны искать себе мужа, которая, цель которого в жизни, она будет...
Я нарисовала, получается, себе картинку, что раз это вот мой будущий муж, значит, он вот должен так-то, так-то мне во всем помогать, поддерживать, и очень много стало требовать, действительно, слишком рано. Вот.
Да-да-да, это я поняла. Вот именно это, да. Вот. Так вот, смотрите, я сейчас расскажу, как нужно было выбирать мужчину себе. Это такая тайна из тайн практически. Женщины современные, молодые девушки не знают об этом ничего. Так вот, выбирается мужчина по его цели. То есть вам нужно было сначала выяснить, какую цель в жизни он ставит перед собой. Вот. Это, конечно, не значит, что он достигнет этой цели, но хотя бы понять, какая цель его в жизни интересует. И если эта цель вам кажется тоже достойной целью, и она вас привлекает, и вы готовы помогать ему к этой цели идти, тогда, значит, вас что-то объединяет вместе. То есть семья, любое общество, например, партия там, или государство, или же семья, это оно остается с какой-то целью. То есть какой-то для достижения какой-то цели совместной. Понимаете? Вот государство должно защищать, например, людей в этом государстве. Например, партия тоже, она защищает какую-то тоже часть этого государства, защищает. То есть какая-то защита есть, цель какая-то есть определенная, какие-то законы менять. У семьи тоже есть цель. То есть у семьи тоже есть цель. Вот, а вы начали себя вести, вот у вас какой-то есть пример, например, может быть, родители там или какой-то понимаете, и вот вы уже практически как в семье жили. Это неплохо, что у вас так все пошло на самом деле, может быть даже. Почему? Потому что вы сейчас получили бесценный опыт. Вот. Нужно понимать очень важные вещи в семье, что семья – это терпение, это прощение друг друга. Это нужно быть очень чутким, внимательным друг к другу. Нужно держать дистанцию постоянно друг с другом. Значит, не все нужно, то, что в голову приходит, говорить. Иногда нужно подумать сначала, прежде чем сказать. Потому что ваш муж – это тот, кто может вам максимально испортить жизнь. То же самое, что и вы можете, как жена ему, тоже испортить очень сильно жизнь. Поэтому самое важное во всех отношениях, которые вас окружают, это построить отношения с своим мужем. Понимаете?
Да, а вот вы говорили о целях, а какие могут быть примеры вот достойные мужских целей, что вот у мужчины такая цель, значит, это достойный мужчина?
Я вам не буду ничего говорить, потому что вы должны сами для себя определить эту цель. Я не хочу вам подсказывать и влиять на вашу судьбу, потому что вы можете, например, под влиянием моего авторитета принять это, но это может быть совсем не вашей целью. То есть это вещь, есть вещи в этом мире, которые вы должны сами сделать. Понимаете, вот никто не сможет за вас сделать. Вот однажды ко мне сын мой подошел, спросил меня, куда мне пойти учиться после школы. Вот я вот не знаю, кем мне быть. Я сказал, что я не могу тебе посоветовать это, потому что ну, я не ты. Вот для меня есть какие-то есть профессии, они для меня особой привлекательностью обладают. И, конечно же, я под влиянием вот своих собственных вот этих переживаний и эмоций я могу посоветовать ему то, что мне близко. Но у него своя жизнь, он должен понять, что ему близко. То же самое, что и вы должны понять, что вам близко. Вы должны посмотреть, что у него за цель, узнать, посмотреть это, почувствовать сердцем своим, близка ли эта цель жизни вот, для вас именно. Потому что много разочарований происходит именно потому, что люди не понимают, какие ну, не совпадают цели между мужем и женой. Вот, вот возникают очень серьезные проблемы там уже, когда они прожили там 10 лет там, или 15 лет. Потому что цели разные абсолютно, у мужчины и у женщины. Вот, я встречаю постоянно такие проблемы. Это серьезные вообще серьезное такое разногласие между мужчиной и женщиной. Поэтому вы должны понять, какую вы хотели бы цель, какого вы мужчину вы хотели бы себе в жизни. Чтобы он не просто внешне, да даже, внешне тоже это неплохо, но какой он, к чему он идет, кем он должен стать в вашем представлении, куда он должен двигаться. Вы должны для себя сами этот вопрос сначала поставить. Потому что вот видно, что вы даже в этих отношениях вы просто спешите, торопитесь. Вы не думаете о будущем, потому что вам придется жить. Вы же не хотите замуж выйти на полгода, правда? Вот я думаю, что не хотите точно 100%. Вам хочется всю жизнь с этим человеком прожить. Он когда-то потолстеет, может быть, полысеет. Понимаете, у него будут из ушей волосы торчать. Понимаете, как вы сможете с ним жить, с таким человеком? Он будет, может быть, брюзжать будет. Или что-то еще делать не то. Вот. И как вот вы сможете с ним жить? На каких ценностях ваши вот будет... Что вас будет объединять? Какие ценности? Вот что важно. Вы должны понимать, куда вы идете, куда вы движетесь. Не просто вам человек понравился, он ко мне хорошо относится, ну вот, и он симпатичный, я поэтому за него замуж выйду. Это вы должны понимать, какой цели он преследует, чтобы эта цель тоже зажгла вас, чтобы вы были помощницей. То есть женщина – это помощница мужа в достижении его цели. Если женщина не хочет помогать мужу, зачем такая жена ему нужна? Тогда и смысла нет как бы, объединяться вместе. Вот. А потому что если у вас цели общей нету, значит вас объединяет только постель. Ну, сегодня вы симпатичная, а завтра какая-то другая девушка симпатичная появилась. Ну, понимаете? Ну, да. Постель это не самый лучший объединитель мужчины и женщины. Вот сейчас это конкретно показано на временные отношения. Вот люди приходят, временные, так вот, знаете, такая ротация идет постоянная. Мужчины и женщины меняются друг с другом постоянно, знаете, спят друг с другом туда-сюда, меняются. Ну, ни к чему хорошему не приводит это. Вот. Но вам нужна семья, поэтому вам нужно к этому относиться серьезно. Для девушки практически это самый важный шаг в жизни – выйти замуж. Вот если вы думаете, что ваша жизнь кончается, это последний мужчина в вашей жизни, вот, ну, и этот шанс нельзя упустить, то это неправильно. Понимаете, нельзя быть с кем попало в этом мире, нельзя. Нужно очень внимательно к этому относиться и с большой серьезностью к этому подходить.
Знаете, да. На меня в один момент очень оказало влияние, когда Олег Геннадьевич в одной из своих лекций сказал, что вот если приходит человек в вашу жизнь, вот мужчина, значит, он не просто так, и вы должны верить, что это Бог его вам послал, и быть с ним, несмотря ни на что, там, не бросать, принимать, терпеть и так далее и тому подобное.
Ну, и правильно, чем это противоречит моим словам.
Под влиянием такого настроения стал очень сильно держаться за это, за все.
Нет, это неправильно. Вот то, что любых людей нам посылает в жизни Бог, это как бы я с этим не буду спорить. Вот. Просто вопрос такой, для чего он нам посылает? Вот вам он послал для того, чтобы вы осознали что-то в своей жизни, поняли. Возможно, чтобы вы позвонили на Веда-радио. Чтобы вы случайно попали, стали первой в очереди. Случайно трубочку мы взяли, понимаете? Вот это как вот случайности, они для этого происходят. Поэтому происходит. То есть Господь вам помогает, видите, что-то понять. Это не значит, что этот человек будет вашим мужем обязательно, нет. Понимаете? То есть мы, да, действительно, мы в чему-то учимся в любой жизненной ситуации. Но это не значит, что вот он попался. Это именно вот он в таком будет ракурсе будет нашим учителем, как муж, например. Поэтому подумайте внимательно еще, потому что я, например, не вижу, что вы к нему относитесь как к мужу. Я пока не вижу этого. Просто у вас вы находитесь в таком ажиотаже. Вам приятно, вам хорошо, и вы так вот уже вроде бы как бы дали согласие, там, знаете, как все по-взрослому у нас, там, понимаете, вот в этом, то есть влюбленности-то нету на самом деле у вас. У вас сама ситуация вас привлекает. Нет, да, не этот человек конкретный, а ситуация привлекает. Вот в чем проблема ваша, еще ваша личная проблема в этом.
Да, вот я как раз сегодня, мне это сказал мой близкий друг, когда я с ним делилась, он говорит, что мне кажется, что ты держишься не за человека, а за отношения. И вот эта фраза...
За ситуацию держитесь, да. За эту. Даже не за отношения вы держитесь. Да. Вы держитесь за ситуацию, чтобы вот именно так было все. Как вот происходит. Mm-hmm. Я невеста, он жених, и я вот так вот такая вот в красивом белом платье, там, понимаете, он на белом коне, там все красиво, так, понимаете, так тут. Вот в этом, вот в эти, просто вы живете в мечте. Но потом вам придется жить уже конкретно. У вас пеленки, дети, уже муж, он с пивом там перед телевизором лежит, или что там будет дальше? Надо смотреть. Потому что вы можете сильно разочароваться. Вы так вот вы не подумаете, выскочите замуж, и потом будет сильное разочарование. Окажется, что это не тот человек совершенно, о котором вы мечтали. Угу. Поэтому я говорю еще раз, очень внимательно, любой девушке надо быть очень внимательной, потому что для нее один из самых важнейших шагов в жизни – это выбрать своего мужа, достойного человека.
Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. Екатерина, очень много было сказано, и я сама заслушалась, важные были слова сказаны. Я думаю, они всем молодым девушкам будут полезны, и не только девушкам, наверное, но и парням. Я думаю, вы сделали какой-то вывод, да, Екатерина?
Да, конечно, я очень благодарна. Я очень рада, что действительно я так случайно позвонила сюда.
Ну, видимо, нужно было так.
Мне очень помог ответ.
Спасибо вам большое за звонок. Продолжайте слушать Ведорадио, уже зайдя на сайт ведорадио.фм. Ну, а мы будем продолжать зачитывать вопросы, которые приходят на тот же упомянутый сайт. Вижу я большое очень письмо от Юлии. Юлия, вам нужно сократить его как минимум раза в 2-3, либо же просто позвонить по скайпу, и если вы лично это расскажете, это будет интересней. Дальше тогда переходим к вопросу от Риты. «Как избавиться от чрезмерной мечтательности?» – спрашивает Рита. Кстати, мы сейчас как раз говорили о мечтательности немножко. «Недавно в молитве я осознала, что всю жизнь, наверное, слишком много мечтаю, летаю в облаках и вследствие этого почти не живу реальной жизнью. Я вроде бы действую здесь, но мыслями всегда где-то в другом мире. Эти мечтания словно отнимают у меня силы жить. Также не могу отказать себе в дневном сне при возможности. Во сне я также продолжаю мечтать и рисовать свою реальность, свою картину мира. В молитве я поняла, что сон и мечты меня погубят, что эта мечтательность мой злейший враг. Что вы порекомендуете?» Очень интересный вопрос.
Да, вопрос интересный, действительно. Но я не думаю, что мечтательность – это прямо враг совсем наш. Потому что наши мечты – это тот двигатель, который нас движет по жизни. Дело в том, что у любого человека есть желание. И в этом мире вообще, вот как бы я имею в виду мир не материальный, а вот в мире, во Вселенной, эти желания должны исполняться. Если желания не исполняются у человека, то внутри накапливается тяжесть и разочарование в сердце. То есть любые желания человека должны исполняться обязательно. Поэтому для того, чтобы это происходило, нужно понять, что же является истинными желаниями. Нужно отсечь все ненужные желания, мечты. И оставить только те, которые истинными являются. Вот есть такое понятие анартхия. Вот ненужные мечты, это как раз это есть, называется анартха. То есть то, что не имеет никакой ценности абсолютно. Некой цены. И есть очень важные вещи в вашей жизни также, которые, о которых вы можете думать, о которых вы можете мечтать, к чему можете стремиться. И все эти реальные мечты, они всегда, безусловно, осуществлятся у вас в вашей жизни. Вот. От ненужной мечты нужно избавляться. Потому что иначе мы попадаем под влияние иллюзии. Иллюзия означает то, что запутывает нас. От иллюзии можно избавиться, только обретя знания. Вот если вы обретаете знания, то вот эту энергию своей мечты вы направляете в нужное русло. И она, эта энергия, то есть ваша мечта обретает силу тогда. И эта сила, вот знаете, есть, как можно, таким образом можно совмещать свою мечту с этой силой, вы можете формировать свою судьбу будущую. То есть своими руками можете делать ее. Не то, что как получится, понимаете, в жизни. Это вот многие живут люди, а у них как, ну как так получилось. Знаете, как в анекдоте, есть такой анекдот, что на любой могильной плите можно всегда написать «так получилось». Понимаете, то есть мы жизнь проживаем, ну так получилось у нас. Мы хотели что-то другого, но получилось вот так. Вот, но вы обретаете силу такую огромную, которая позволяет вам формировать именно вашу жизнь. Поэтому здесь не нужно говорить, что мечта это плохо или это хорошо. Это просто какой-то вектор, который вы можете задавать в своей жизни. Либо вы бросаете управление, бросаете штурвал, и ваш самолет как бы летит туда, куда хочет. Либо же берете в руки этот штурвал и управляете им. Я не думаю, что прямо вот нужно так к мечте относиться, как к своему врагу. Нужно просто понять, что вам на самом деле нужно, что вы на самом деле хотите. То есть это в духовной практике это называется наука самоосознания. Вот вам нужно двигаться в эту сторону больше. И тогда у вас ваша мечта приобретет какие-то более четкие очертания. Вы будете не думать ни о какой-то ерунде, а будете думать о важных вещах на самом деле. И это поменяет вашу жизнь в корне. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Юлия, о которой я упоминала, сейчас решила все-таки нам позвонить. Это лучший вариант, всегда звонок лучший вариант. Она расскажет свою историю. Я только обращу внимание, что теперь это у нас не такая развернутая консультация, как было с Екатериной. Времени у нас не так много. Но мы обязательно выслушаем Юлию. Вопрос по поводу отношений с отцом, как я поняла. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я очень рада вас слышать. На самом деле вы очень часто давали мне ценные советы, даже сами того не зная. И вот сегодня я хочу задать еще один вам вопрос, очень важный для меня, по поводу отношения с моим папой. В общем, у меня папа, я его очень люблю. Он очень талантливый, умный, прекрасный человек, профессионал с большой буквы. Я всегда тянусь за ним и очень бы хотела перенять многие качества положительные от него. Но он на самом деле имеет очень сложный характер, и мне с ним всегда очень сложно было общаться. И вот на самом деле так получилось, что за последние 10 лет мы практически не общались, виделись только на семейных праздниках. Вот что самое интересное, по профессии мы очень друг друга понимаем, мы прям единомышленники такие, но что касается взаимоотношений отца и дочери, он нам очень сложно, и мы совершенно не можем общаться. Ну, в общем, а сейчас он очень сильно заболел, и врачи не предвещают ничего утешительного, и, к сожалению, мы должны быть реалистами и думать о плохом, ну, точнее, не то, что о плохом, о печальном, я бы так сказала. И вот и мы стараемся сейчас наверстать упущенное, что ли, как-то сблизиться. Я даже ему по работе решила помочь над большим проектом, который для него очень важен. Он думает, что это может стать последним проектом в его жизни, поэтому я всеми силами ему пытаюсь помочь. Но сначала все шло хорошо, здорово, замечательно. Я очень была рада, что он оценил мою помощь. А теперь все как бы рушится. Не знаю, может быть, это его болезнь еще дает о себе знать, он не очень адекватно себя ведет, и у нас проект уже на последней как бы стадии, на завершающем этапе, и мы так сильно ругаемся, просто невероятно. Не можем друг с другом сосуществовать совершенно, любая встреча наша, любой телефонный разговор превращается в скандал, и я вот, мне прям хочется все бросить, чтобы его не ранить, чтобы он меня не ранил. Но тут еще такой нюанс, я жду ребенка. И эти вот проблемы с папой, Они, конечно, на мне не очень хорошо отражаются, я постоянно нервничаю, очень много плачу, и я за то, что я такая бессильная и не могу помочь своему болеющему отцу, которому, может быть, мало уже осталось. И в то же время я переживаю за мою детку, чтобы все с ней было хорошо, чтобы она... Ну, я бы не хотела, чтобы она все это слышала. В общем, я не знаю, как мне поступить, как научиться балансировать вот между этой... между этими двумя огнями. Нельзя же выбрать между папой и будущим ребенком. Подскажите, пожалуйста, вот как мне поступить?
Ну, если выбирать, конечно, надо ребенка выбирать, что ты поделаешь. Если вот прям вот другого варианта никакого нет. Но вариант на самом деле есть, и другой тоже. Например, точнее, вот я бы хотел сказать о том, что в чем причина разногласий между вами и отцом. Дело в том, что отец, он старшим является для вас, вы являетесь младшей. И похоже, что вы не можете слушать его. То есть у вас есть собственное мнение, оно имеет право быть, это мнение. Но здесь нужно высказывать свое мнение как младший, а не как равный или старший. У вас конфликт на том, что происходит из-за того, что вы ведете себя неправильно. Вы ставите себя в позицию наравне с отцом, как партнер, или же ставите себя даже выше его где-то в чем-то. Это не может его не оскорблять. Это как бы просто внутри оскорбительно выглядит. Это как бы бывает такой частый недостаток, к сожалению, у современных женщин. То есть нет смирения, нет вот почтения к старшим. Если это его проект, вы должны... Даже вот когда вы говорили о том, что я пытаюсь помочь ему в его проекте, здесь у вас неправильное умонастроение. То есть получается так, что вот я пришла, я друг его, я помогаю ему с его работой, и таким образом он должен быть благодарен мне за это. То есть здесь какая-то корысть даже в этом есть. Но на самом деле вы должны иметь умонастроение, что я, во-первых, строю отношения с своим отцом сейчас. Для меня отношения с отцом более важные являются, чем работа. И второе, я у него чему-то пытаюсь научиться, как у старшего. То есть вот тогда у вас не будет конфликтов. То есть вы тогда поменяете совершенно свое... Если вы поменяете свое умонастроение, то конфликтов у вас не будет. Потому что поводов для конфликтов не будет. Почему вам обязательно нужно отстаивать свое мнение? Если вы чувствуете, что отец... почему вы думаете, что у отца неправильная позиция? Или там он неправильно придумал он что-то там? Или как-то творит неправильно? У него он имеет право на собственное мнение. Совершенно это очевидная вещь. Так же, как вы имеете на собственное мнение. Но это его проект. Поэтому вы должны, опираясь на его мнение, на его видение, стараться именно помогать ему как помощник, а не как партнер. А вы с ним общаетесь как партнер. Это неправильно. Дочь не может быть партнером отцу своему, потому что она младшая для него. И в сердце отец никогда не примет это, что дочка ведет себя как равная или как старшая, может быть, даже. Это если только он совсем лежачий, больной какой-то, совсем беспомощный, тогда, может быть, он это может принять. И то для него это в сердце как оскорбление какое-то. Почему мужчины к врачам не любят ходить? Потому что они не хотят такую свою какую-то ущербность там или слабость какую-то показывать. Для них это тяжело. Поэтому вы ругаетесь с ним, конечно, он будет ругаться с вами. Вы с ним спорите, не надо с ним спорить. Иногда можно и согласиться, ничего страшного в этом нету. Это же его проект. И энергия там его присутствует. Вы должны не свою энергию туда внести, а помочь его энергии стать более совершенной. Это будет более правильно.
Хорошо.
Вот, но если вы это не можете делать, то, конечно, нужно думать о ребенке, и, конечно, нужно ссориться.
Давайте на этом остановимся. Спасибо, Дмитрий, за ответ. Юлия, я очень надеюсь, что эти рекомендации вам помогут. И мне кажется, полностью ответ был дан на вопрос. У нас уже время практически истекает эфира. Осталось еще два вопроса, как минимум, которые хотелось бы рассмотреть. Вика спрашивает. У моей сестры скоро 40-летие. Она очень волнуется из-за того, что по народной примете нельзя праздновать эту дату. Известно ли вам что-либо об этом и как относится к разным народным приметам в ведической культуре?
Приметы существуют, есть как бы различные приметы, и они имеют разную основу, скажем так. Например, если солнце в дымке, то там будет там, что-то там будет происходить, например, или там, когда закат бордовый, то, возможно, будет хорошая погода, или там оранжевый закат, то будет хорошая погода на следующий день, ясная. Есть какие-то еще приметы, когда сажать какие-то культуры, когда рубить деревья, чтобы дома, например, не горели, или чтобы они там стояли долго, не гнили. То есть какие-то приметы определенные, по которым люди могут определять действительно что-то. Но есть просто домыслы. То есть это была такая история, когда одна женщина выходила замуж, много было суеты, ее мама просто... И бегала кошка, черная кошка бегала, под ногами крутилась, все там через нее спотыкались. Мама ее поймала, эту кошку, посадила ее под ведро, поставила ее в доме. Вот. И потом она как бы свадьба состоялась, все было хорошо. И вот она уже прожила свою жизнь, и у нее своя дочка родилась, выросла уже и тоже замуж выходит. И она начинает вспоминать, как у нее было в жизни. Она думает, вот у меня была кошка под ведром сидела, черная. Найдите срочно кошку, давайте ее поставим под ведро, чтобы у моей дочке тоже было все хорошо. Понимаете? То есть это надуманные приметы такие существуют. Вот не нужно думать. Я не думаю, что 40 дней это как-то, знаете, больше похоже на, знаете, когда поминки 40 дней. Вот, собираются люди и поминают умершего, вот 40 дней. Вот. Может быть, это как-то с этим связано, но я не думаю, что это имеет место быть на самом деле. То есть есть действительно приметы, которые наши предки там или мы с вами замечаем в своей жизни. А есть такие приметы, которые там совершенно ничего не значат абсолютно. Ну, 40 лет вам, почему вы не можете... Понимаете, что такое день рождения? День рождения – это возможность встретиться с друзьями, с близкими, пообщаться, вот, развить свои отношения, еще углубить свои отношения с ними, любовь развить в этом, понимаете? Что в этом плохого может быть? Как это может повредить вам? Ну, я, например, не могу этого понять. Какой вред этого может быть? Спасибо большое.
Спасибо за ответ. И последний вопрос в этом эфире от Гульнары. Добрый вечер, Дмитрий. Вот такой у меня к вам вопрос. Я психолог и консультирую семейные пары, а также детско-родительские отношения. Применяю знания из вед, но сама не замужем. 15 лет назад произошел развод с мужем. В те времена мне было неизвестно о существовании ведических знаний. Сейчас 4 года их плотно изучаю, стараюсь, в скобках, и применяю в своей жизни. С одной стороны, мне хочется делиться знаниями, но с другой стороны, я не реализована в семейной жизни. С точки зрения шастр, правильно ли я поступаю?
Ну, мне трудно сказать, реализованы вы или не реализованы в семейной жизни, потому что это не значит, что если вы даже развелись с мужем, то у вас никакого опыта не осталось. То есть что-то осталось, наверное. Знание, вот реализованное знание, я вам расскажу, оно состоит из трех частей. Первая часть – это теория, которую мы можем там послушать в лекциях, например, или почитать в книгах. Вторая часть – это осмысление. Осмысление – это когда мы эти знания пытаемся применить к нашему опыту, прожитому опыту. И третье – это когда мы применяем уже на практике этот опыт. То есть вот эти знания, которые мы получили, попытались применить к прошлому своим, к своему опыту применить, то мы теперь пытаемся применять уже в настоящем своем эти знания. И когда вы научитесь применять в своем настоящем эти знания, это называется реализованный опыт. Практически редкие люди, которые обладают реализованным опытом. В основном даже и психологи современные, которые вот существуют, и я не исключение в этом. Часто мы тоже не до конца реализованы. В чем-то какие-то, может быть, есть у нас какие-то реализации. Ну, я тоже жизнь какую-то прожил и может быть, уже не маленькую даже жизнь прожил, но это не значит, что я затронул в своей жизни все аспекты, которые существуют. Вот. Но я опираюсь на ведическое знание и стараюсь смотреть через призму этих знаний на ситуации. И даже если, например, я не могу понять толком, разобраться в конкретной какой-то ситуации, потому что такого у меня опыта нету, то я применяю логику тогда ведических знаний. Вот в этом случае мы можем дать какие-то советы, и это не страшно. То есть наша задача опираться на авторитетные знания. Вот тогда, значит, это можно применять. Обычно вот... И я не думаю, что это прям вот, если вы, например, не построили свою семью, то теперь вы не можете давать никому никаких советов абсолютно. Нет, вам нужно, если вы идете духовным путем, если вы развиваетесь дальше, то естественным образом у вас будут появляться какие-то реализации и опыт. Также опыт и реализованное знание тоже будет появляться у вас. И вот на базе этого опыта, на базе священных писаний, на ведическом знании вы сможете давать очень грамотные, хорошие советы, несмотря на то, что у вас нет позитивного опыта в семейной жизни. Вот, поэтому здесь все зависит от вас. Не нужно думать, что вы не имеете права это делать. Вот, один святой человек, которого звали Шрила Прабхупада, он говорил, что вы должны просто повторять за мной. Вот, и либо, а я повторяю за священными писаниями, за ведами. Все нормально. Никаких проблем нету. Вы можете уже давать советы людям таким образом. То есть, если вы опираетесь на священные писания или на духовного учителя, вот, на авторитетный источник, то в этом нет никакого зла, это все хорошо. Вот действуйте таким образом, вы не прогадаете. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий, за ответы, за такую развернутую консультацию в начале эфира. Мне кажется, очень интересно это было всем услышать. И за другие ответы на вопросы и в письменном виде, и по скайпу. Сегодня, я думаю, удачный эфир, собственно говоря, как и все. Спасибо вам большое. И до встречи через неделю, на следующей неделе уже встретимся.
Да, спасибо всем большое, особенно Олесе большое спасибо. Она всегда великолепно ведет эфиры. Мне с ней очень легко всегда их проводить. И спасибо вам, что вы слушаете, остаетесь с нами всегда. И я всегда всем желаю счастья, удачи, вот, новых вопросов. Это корыстное желание мое. Новых вопросов желаю. Вот, пусть они будут, эти такие вопросы будут у вас, которые приблизят вас к вашему счастью. Все, до свидания, удачи вам. Спасибо большое.